Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студии микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня Анна Мугачева, президент и учредитель Карельской республиканской общественной организации «Арт-шатер». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Не первый раз вы у нас в гостях на радиостанции «Вера». И были в программе «Светлый вечер» уже, знакомились с нашими слушателями, вернее, наши слушатели с вами знакомились. Но вот сегодня продолжим разговор о ваших социальных проектах. Говорить о таком социальном служении никогда не лишнее, не много. К тому же, что направление, с которым вы сейчас работаете, о чем вы сейчас нам расскажете, надеюсь, очень востребовано и нужно. Помощь женщинам и семьям. Вот если так сказать. Если я сейчас в чем-то некорректно выразился, то исправьте меня и расскажите.
Ну, вы правильно сказали. Помощь, работа с семьей, она идет на протяжении 12 лет. Я в этой теме работаю и на этом служении. И спасибо огромное Радио «Вера», потому что это уже как дом родной. И передаю, пользуясь случаем, как обычно говорят, привет радиослушателям из Карелии. Я знаю, что многие ждут этого эфира и молятся сегодня за меня, чтобы эфир хорошо прошел.
А помощь семьям?
Помощь семьям бывает разная. Наша организация проводит помощь, как и организации праздников, как рождественская елка, акции всевозможные. И не просто помощь, чтобы собрать ее материальную, мы стараемся привлечь граждан, именно прихожан, в совместные такие проекты, как, например, «Рождественское чудо». Семья выбирает письмо из семьи, которая в тяжелой жизненной ситуации, ребенок пишет письмо, просит о подарке к Рождеству, и именно наши добровольцы берут это письмо, покупают подарок, где-то даже своими руками делают с детьми совместно, и в семью дарят рождественское чудо. Очень много таких случаев, когда семьи начинают дружить. И это, наверное, самый большой результат, вот что бы я хотела. Также в наших проектах мы очень часто привлекаем молодежь, именно студентов, и через наши проекты, например, как День матери, для матерей, которые дети с ограниченными возможностями, это тяжелая форма ДЦП, тяжелая форма аутизма. Мы специально выбрали эту форму, потому что с этой категорией, как правило, мало кто работает. И мамы, они более в замкнутом пространстве, потому что они все 24 часа со своим ребенком. И, как правило, им очень нужно. Мы всегда им даем время, минутку такую воздуха, глоток воздуха, когда они могут со священником пообщаться за чашкой чая, посмотреть концерт. А в это время студенты, причем чем уникальны студенты Петрозаводского государственного университета, которые будущие педагоги как раз адаптивной физкультуры, они уже проходят практику, и ну, на протяжении уже 6 лет мы взаимодействуем. Ребята уже, даже кто уже закончил учиться, они все равно в наших проектах работают, приходят и с такой вот любовью. Иногда даже мне говорят: «Анна Александровна, отойдите». Ну, так, уже, знаете, такие авторитетно, что вы здесь ничего не понимаете, мы сами разберемся. И действительно, ребята вот с этими детьми находят язык, и у них очень все хорошо получается. И я понимаю, что вот эта частичка добра, она уже заложена. И я всегда на это смотрю с теплотой, что я понимаю, что моя старость в хороших, нужных руках. В свое время меня спросили, я, наверное, уже говорила на Радио «Вера», почему я занимаюсь этим делом, молодежь именно. Для чего вам это надо, если здесь вы не зарабатываете деньги и постоянно какие-то трудности? Зачем? Для чего? Я всегда говорю, когда я стала понимать, что у меня скоро старость, я хотела ее посмотреть, какая она. Поэтому я стала выходить в молодежь, потому что это будущее, с которым мне надо будет жить. И кто будет потом делать, творить добрые дела, менять мир?
Как-то вы рано задумались о старости, мне кажется. Ну, вам еще долго до старости.
Ну, как говорят, да, старость вас не догонит. Из той категории, наверное, людей. Но все равно мы должны задумываться, как общество будет меняться.
А вот очень важную тему, очень важный аспект открываете. Как правило, по крайней мере, по опыту моего общения как журналиста с людьми из социальных проектов, оказывается так, что начало того или иного фонда, проекта, движения связано с каким-то личным внутренним опытом какой-то жизненной ситуации его основателя. Ну, самый такой очевидный пример, там, не знаю, если у какой-нибудь мамы ребенок тем или иным заболеванием, то мама вокруг себя собирает таких же мам, и вот возникает общественная организация, и мама начинает помогать таким же другим, вот из некой личной истории вырастает фонд, тот или иной. А как это было у вас? Я не говорю, что тематика фонда всегда обязательно совпадает с личной историей основателя, но какая-то внутренняя пружина, внутренний мотив, внутренняя ситуация жизненная приводит человека именно к этому служению. Как это было в вашем случае?
Ну, у меня история, наверное, идет глубоко из детства, так как я из многодетной семьи, и у нас было шестеро, я была самой старшей. Весь удар.
Вот откуда все.
Весь удар упал на меня, и это было в 90-е годы, когда было очень сложно. И только сегодня я понимаю, насколько было тяжело нести этот крест моей маме. Почему? Потому что с каждой человек, встречающийся ей в то время в государственных учреждениях, говорил, зачем вам столько детей, отдайте в интернат или, например, прервите.
Так?
Да, такие сложности были, и прервите беременность, то есть были такие серьезные. И несмотря на это, мама нас воспитала, все были дома, никто никуда не был отдан. И я помню, что в 90-х годах, когда мы уже все выросли, моя мама даже взяла четверых детей, на полгода они у нас жили, потому что у этих ребят маму лишили родительских прав, а брат возвращался с армии вот через полгода. И я помню, что эти дети жили с нами. Правда, я уже самостоятельно вылетела, но так как мама приходила, дети эти с нами жили. И вот это вот милосердие мамина, ну, какое-то вот сопереживать, это, наверное, из детства идет. И мама моя занималась в 90-е годы, как раз когда было очень тяжело, помогала, гуманитарную помощь привозили с Финляндии, помогала вещевыми, помогала продуктами, и ее всегда к нам домой собирались, это всегда прихожу, у нее несколько всегда мам сидела, советовались, ее называли за спиной «Мама Тома». Поэтому как-то вот, наверное, это вот через маму передалось.
У вас такая фраза прозвучала сейчас, может быть, как фигура речи, но я не могу к этому вот не прицепиться, что называется. Многодетность — крест. Вот мама несла этот крест, как-то вы сказали, вот так вот. Для многих наших слушателей, я думаю, да и просто в языке у нас, когда мы что-то называем крестом, как правило, подразумевается что-то малоприятное, тяжелое, извне на тебя наложено, что-то сам не выбирал. Вот человеку досталось такое-то что-то, и он свой крест несет, говорим мы. А вот многодетность в этом смысле крест — это же то, что человек, казалось бы, сам выбирает. В чем смысл большой семьи для вас?
Когда я была в детстве, мне казалось, что это тяжелейший крест. Вот правда. Потому что очень, ну, даже когда я училась, это давило очень. Но когда я сейчас стою на службе в храмах и смотрю службы, это радость. Может, я уже с высоты своего возраста. Это действительно радость. И в свое время, я не знаю, в нашей семье не принято было говорить о Боге. У нас какая-то семья была матриархата, бабушка, она ребенком, ее война застала ребенком, и она своих братьев растила, работала. И так получилось, что и своих детей она одна воспитала. Также и видно по этой, как это, по этому сценарию мама. Но своих детей, дети были всегда рядом. Я помню разговор, когда у меня мама, мне было, наверное, лет 15. Мама меня посадила и сказала, в жизни может быть все. Ты можешь сделать, везде ты можешь сделать свой выбор. Всегда двери моего дома всегда тебе открыты. Это твой дом. Но если когда-нибудь я узнаю, что ты смогла убить жизнь ребенка, мы понимаем, что это было, да, это очень модно было, то тогда дома нет у тебя. Вот эти слова я как-то не обратила, но жизнь в итоге я прожила без этого греха. Слава Богу, я благодарна своей маме. И это действительно вроде бы простыми словами. Вот как простая женщина в таких трудностях, когда ей кругом это говорили, как она вот это вот несла. И иногда я часто говорю, что люди, не ходящие в церковь, они иногда живут как настоящие христиане. И вот именно пример моей мамы, он такой. Я вот сейчас говорю это с гордостью. А в детстве это вот для меня был тяжелый крест. Я вообще не понимала, как она. И даже когда я была маленькая, ко мне подходили. Моя бабушка говорила, что, может, ты с мамой поговоришь. Может быть, действительно прервать беременность. Это ребенку. И сейчас я понимаю, насколько это было страшно. Вот действительно страшно время без Бога. А сейчас... В храмах, и это в молодежь, когда молодежь, им 30 лет, а у них уже по трое, по четверо ребят. У нас в нашем Серафимо-Саровском приходе есть такая семья Марковых. И у них на машине написано: «Мы самая счастливая семья». И они прямо автобусом всегда ездят, путешествуют. Сейчас их четверо, хорошие малыши, и мы всем приходом вот радуемся. И у людей радость. Понимаете, люди сейчас с гордостью говорят, что они многодетные. Но я думаю, что и вы сейчас среди своих знакомых тоже встречаете сейчас очень много семей молодых, у которых минимум трое детей. И это как-то вот с гордостью несется.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Анна Мугачева, президент и учредитель Карельской республиканской общественной организации «Арт-Шатер», сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Но вот не могу тут опять же по-журналистски, что называется, не проблематизировать эту тему, потому что, с одной стороны, встречаю людей, которые осознанно хотят много детей и рожают много детей, и много — это не три, а там 5, 7 и так далее, 8 детей. Такие семьи есть, они, как правило, конечно, семьи церковные, но при этом встречаю и другие реакции, в том числе среди людей верующих. И даже несколько лет назад, я помню, вот в православных СМИ, что называется, была большая дискуссия на эту тему, что человек, ну, попадая в церковь, часто слышит, ну, некоторый такую проповедь многодетности, что вот если у тебя там не четверо, не пятеро, то как-то это вот не по-христиански. Нужно обязательно быть многодетным, а иначе ты чему-то не соответствуешь. Большая тогда дискуссия была, и я почему об этом вспоминаю? Потому что действительно многие, даже те многодетные родители, которые у нас в программах были, говорят о том, что не надо мифологизировать многодетных, не надо их героизировать. Мы не взяли на себя вот крест в этом смысле. Мы не рожаем детей ради того, чтобы соответствовать какому-то высокому призванию христианина. Нет, мы рожаем много детей, потому что мы их любим, потому что наша внутренняя радость и потребность, а не по каким-то причинам миссии или необходимости исправлять демографическую ситуацию в стране. Вот вы смеетесь, значит, понимаете, о чем я говорю. Среди тех, может быть, ваших подопечных многодетных, с которыми вы работаете, вот какую мотивацию вы встречаете к тому, чтобы в семье было много детей?
Ну, кого я вижу, это просто любят детей. И вот на сегодняшний день для меня это вот мать, она спасается через детей. Именно спасается не столько, сколько ты много родишь, но вот сколько не разговариваю, сколько не общаюсь, ребенок, он же каждый разный. И каждому ребенку другая любовь. А во-вторых, дети — это дар Божий. И если он верующий человек, мне кажется, это вообще не идет вот тут какой-то демографии, тут идет о любви. И истинно православный человек, который верующий, он понимает, что он не может запланировать. Ему Господь дает. А если Господь дал, значит, ему это дан, это дар. А ребенок — это дар. И, как мы знаем, он дан на время. И как ты этот дар вложишь, как ты его воспитаешь, это тебе Господь дает. Поэтому мне кажется, что верующие семьи, они принимают это даром. А светские семьи, ну, может быть, есть кто-то, вот сейчас там материальный капитал выдают, может, кто-то есть
материнский
какие-то...
Капитал,
да, 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 есть у кого-то какие-то интересы. Но, опять же, это мы же не можем сказать за кого-то как-то.
Вот... Хотел бы вернуться к тому, что вы помогаете именно семьям. Мы часто с этой темой сталкиваемся, когда говорим о разных направлениях социальной работы, например, когда мы говорим о помощи детским домам, когда мы говорим о помощи пожилым людям, всегда спикеры приходят к тому, что эти проблемы и с детскими домами, и с одиночеством пожилых людей решались бы, или их бы вовсе не было бы, если бы вовремя поддержали ту или иную семью. Если бы в семье не возникла необходимость отдать ребенка куда-то, или не возникла бы такая трагическая ситуация, если бы, не знаю, атмосфера в семье была такой, что там было бы немыслимо оставить в другом городе пожилого родственника одного. Поэтому, когда вы говорите, что помогаете именно семьям, вы как бы бьете в самую сердцевину проблемы. То есть вы пытаетесь сделать так, чтобы в других местах проблем просто не возникло. Если семья будет поддержана, если она будет в гармонии, счастье, достатки и так далее, то и с детьми, и со стариками не будет больших проблем, им просто неоткуда будет взяться. Вот в какой помощи, по вашим наблюдениям, сегодня чаще всего нуждается семья? Чего не хватает? Какие лакуны вам, как движению социальному, приходится закрывать?
Вы знаете, давайте вот с самого начала, как вы говорите, сердцевина. Вот у меня был такой один проект, назывался «Семейное гнездо», когда мы работали с семьей, где ребенка изымала система. И нам надо было ребенка возвращать. И у меня была одна девочка, которая в 2 года оставила своего ребенка. Дальше мы изучали. Ее тоже в 2 года оставили, и ее маму тоже в 2 года оставили. И когда она обращалась, она вот рвется, она говорит: я хочу этого ребенка. И когда мы уже с ней в течение года работали, я понимала, что у нее вот материнства как такого нету. Она вот головой понимает, но не умеет. И с ней можно только вот как сопровождающим с этой мамой быть, постоянно помогать. Да, это вот такой, я потом назвала это вот с детского дома, это продукт государства, к сожалению, системы нашей. А с этим ребенком 2 лет надо уже работать на семью. И как раз выход вот, чтобы с семьей работать, это надо с молодежью. Начинать из чего? Что чистые отношения, они не просто потому, что мы такие зануды, вот вы не гуляетесь, вы берегите чистоту свою. Это семья, это сосуд. Вот с этих маленьких азов, вот с этого зарождения семьи, когда молодые ребята будут понимать, что семья – это труд, тогда и будут, наверное, семьи, примеры будем мы показывать, именно примеры семьи. Ведь у нас, к сожалению, институт семьи, он, ну, убит был. И если вот я ездила в Дагестан, на Кавказе, у них еще вот институт семьи, он крепкий очень. И, наверное, в наших руках сейчас через молодежь возрождать именно модель семьи правильной. Сейчас мы говорим, мы на православном радио, поэтому мы говорим про православную семью. Нам тоже надо учиться и как можно больше рассказывать о примерах. Таких, правильно, да, мы ошибаемся, бывает и ругаются, и все, но семья, она и семья, и муж с женой, они вот вместе, и с детьми, все вместе делают. Сейчас, к сожалению, нам очень сложно, так как у нас очень много часто замещают сейчас телефоны, интернет, оно все замещает у многих родителей. И об этом надо сейчас говорить, как я всегда говорю, а поговорить. Говорить нужно садиться за общий стол, нужно смотреть друг другу в глаза. И нужно ребенка. К сожалению, если бы я знала вот это вот, когда я только своего ребенка родила, я бы, наверное, хочу своему сыну попросить вот прям прощения, что я этого не знала раньше. Я поступила, наверное, по-другому. Может, Господь даст, я с внуками так попробую. Именно понимать, что это не тот, кого ты должен вот там учить, тыкать, а ты должен понимать, что это вот личность, которую дал Господь. У него свой мир. Ты должен с уважением к нему относиться и на равных с ним общаться и договариваться. Но не так, что ты потыкаешь ему, а вот именно договариваться и разговаривать. Как можно больше разговаривать. Тогда мы, наверное, и семья у нас будет крепкая, и все у нас будет меняться в лучшую сторону.
А вот для молодежи какие у вас проекты? Вы уже начали об этом рассказывать? Как вовлекать молодежь? Хотя это слово не люблю, потому что оно такое очень общее, молодежь. Есть конкретные молодые люди, да. Петя, Вася, Аня, Катя. Вот как их вовлекать, чтобы было интересно и полезно? Во что?
Надо опять же с ними на равных, потому что это общество их тоже. И рассказывать, потому что мы разные. Иногда сидишь, они по-другому говорят, они по-другому мыслят. Я помню, наверное, вы тоже в 30 лет, когда вам было, например, 18, 30-летний для вас, да это старик стариком, да? А сейчас я в 50 лет говорю, вы говорите, еще далеко до старости. Вот это как-то несопоставимо. И поэтому молодежь, мы стараемся, вот все, что проекты у меня есть, мы всегда привлекаем именно молодежь. Не так, что мы вот давайте приходите волонтеры, а стараемся через ребят, которые их молодежным языком скажут им так, чтобы им было интересно. Можно, конечно, привлечь волонтеров, которые отработают свои часы и скажут, слава богу, сняли это, вот я волонтер, и все, и забыли. А как это сделать так, чтобы они понимали, им это было интересно?
А к чему? Вот какие, например, конкретные мероприятия, проекты, в которых вот есть молодому человеку, где развернуться? Мы так широко говорим, волонтер. А вот что он делает?
Ну, давайте, какой? Вот, например, город моей мечты.
Так.
Это семейный фестиваль, где все государственные, бизнес, фонды, православные площадки говорят о том, что каждая площадка предоставляет семье. Семья может вот именно, вот, например, благотворительный фонд, что она может здесь найти, помимо того, что можно пожертвовать, где она может поучаствовать. И вот как раз на этих площадках ребята по интересам, будь то благотворительность, будь то спортивная, будь то музей, или президентское кадетское училище у нас выходило, то есть волонтеры там стоят, смотрят, на каждой площадке по интересам. И когда он целый день работает, молодой человек на этой площадке, например, площадка «Материнское сердце», у них волонтеры. Они работают с семьями, которые именно выпускники детских домов. Так они где найдут, извините меня, узнают про детские дома. Здесь они на площадке, они понимают, они видят этих живых ребят, которые выпускники детских домов. Чем занимается фонд? Как он занимается? Они общаются с этими руководителями, с волонтерами этого фонда. Живое общение и работа. Он вовлекается. И, как правило, многие после таких мероприятий, они заинтересовываются и работают потом на этих площадках. Библиотека тоже, например, свои программы. Ребята заражаются идеей и начинают дальше. У нас, например, Соборная площадь. Но это, конечно, православное сообщество. Тут редко, когда приходит светский человек, хотя было и такое. Когда приходит светский человек на православную площадку, и он, у него что-то зарождается где-то с ребятами, но, опять же, через знакомство, через общение. Это, опять же, о поговорить. Мы все равно должны разговаривать.
Вот интересно, когда мы говорим о волонтерах, особенно среди молодых людей, как-то, мне кажется, ассоциативно мы сразу имеем в виду либо помощь на массовых мероприятиях, вот там с бейджиками в специальных таких жилетках, как куда пройти, куда сесть, это волонтеры. Либо волонтеры, которые идут в хосписы, в больницы, помогают конкретным людям, и честь им за это и хвала, и для кого-то становится профессией, делом жизни. А есть, в принципе же, и иные направления, которые никак, ни в каком смысле не противоречат или не обесценивают уже упомянутые, а просто вот еще иное направление, о котором, как-то, мне кажется, мы реже говорим, это вот все, что связано с проектами в области культуры. Вот я сейчас знаю, даже есть целый национальный проект «Культура», и благодаря этому нацпроекту даже есть такое дело, как сообщество волонтеров культуры. То есть это добровольцы, которые идут помогать именно в учреждения культуры, не знаю, театры, библиотеки и так далее, и сами какие-то свои социокультурные проекты запускают. Причем они могут быть очень разными. Посадить деревья, расчистить дорожки от прошлогодней листвы, убрать мусор с территории заповедников и монастырей, отмывать памятники. Это только из простого, да? Ну, казалось бы, простого, хотя тоже нужно силой и решимостью обладать, чтобы какой-нибудь памятник отмыть. Это, на самом деле, немало. И вообще-то, поскольку задача не очевидная, это нужно еще быть мотивированным. В общем-то, аплодисменты тем, кто это делает. Может быть, есть более сложные социокультурные проекты, какие-то настоящие инициативы, направленные на просвещение, на общение, опять же, поговорить, может быть, с детьми, с молодежью, со своими сверстниками и так далее. Как это у вас происходит?
Ну вот, кстати, по культуре у нас как раз на рождественской елке ребята в гардеробе, в театре, вот как раз волонтеры работают. И мне нравится о том, что Татьяна Владимировна Калугина там сейчас тоже общественную организацию открывает и будет совместно с нами взаимодействовать, будем друг другу помогать. И вот она рассказала, почему она взяла молодежь. Она говорит, ну, пожилые люди, им тяжело и пальто, так сказать. А молодежь, она быстренько, раз, она улыбается, здравствуйте, уже начиная с вешалки.
Да, театр начинается с вешалки.
Да, 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 да. И вот как раз вот волонтеры там нам помогают и подарки детям, и помогают детям с ограниченными возможностями. И плюс они еще и где-то на сцене участвуют. То есть эти ребята, они думают, как программки, еще что-то. Они живут жизнью театра. И у них зарождаются свои проекты. Я знаю, что где-то кто-то какие-то проекты потом уже осуществляют. Просто мы немножко расходимся, но молодежь, она просто талантливая.
По поводу молодежи я вспомнил очень давно, ну, лет, может, 10 назад, если не больше, был на какой-то молодежной такой церковной конференции, где обсуждали, вот как вовлекать молодых людей в церковные проекты, в какие-то воскресные школы, походы, чем привлекать, чтобы люди просвещались и вообще как бы с церковью знакомились. И вот было сказано много хороших слов о том, что как это важно, там какие-то смыслы жизни, человек обретает новое знание. И вышел один, если я не ошибаюсь, архимандрит, настоятель монастыря, который сказал: ну что вы все вот говорите, как привлечь молодежь? Есть простые вещи, которые молодым людям нужны. У нас в наших организациях девушки находят себе женихов, а женихи невесты. Вот что им нужно, вот чем их лучше всего, если угодно, привлечь плохое слово. На самом деле, вот что им открывается, вот какие ресурсы у них возникают. Вот у вас не было случаев, когда волонтерские движения к семьям потом приводили?
Ну, это не у меня, это православная молодежь, они почти все сейчас семейные правы, пары, и я говорю, вы уже не православная молодежь, вам надо уже другое.
Уже не молодежь.
Да-да-да, вы уже не молодежь, надо другую поросль привлекать. Но на самом деле, да, действительно должны быть интересы. Ну, и еще я бы сказала, должна быть правда, ты должен верить в то, что ты делаешь. Вот если ты веришь, то молодежь, у них же очень чистые души. Как бы что ни говорили, они чувствуют. Веришь, если ты сам в это не веришь, молодежь сделает так. А если ты веришь, то они загораются и дальше. И самое интересное, что они могут даже больше что-то придумать. Я даже на примере своего сына хочу рассказать, когда он поучаствовал в одном проекте, во втором, потом он говорит: мам, я придумала, я, наверное, сделаю движение джентльменский Петрозаводск. Я говорю, что это такое? А, галантный Петрозаводск. Мне так понравилось слово галантный. Я говорю, что входит вот в твою акцию, вот это движение? Он говорит: мама, месяц мы будем, я соберу там 20 парней, подговорю их, и мы будем с автобуса подавать руку. Я говорю, слушай, очень хорошо, только почему всего месяц?
Потом другие подтянутся, да.
Но это же хорошо. В свое время на какой-то из конференции молодежь сказала, ребята, студенты, когда им сказали: вот, карельский язык пропадает, загибается, кому передавать? И вот человек такой в возрасте и так горячо говорил, и мальчишка встал и говорит: так не вижу, говорит, проблемы, сделайте его модным. Все для меня это стало теперь вот красным. Прям. Сделай вот то, что, во что ты веришь, сделай это модным.
А как делать это модным?
А ведь нам модным, когда нам нравится. Когда нам нравится, когда мы видим, что это вот, ну, как молодежь говорит, прикольно. То есть, когда им нравится что-то делать, тогда это становится модным. Помните, ЗОЖ в свое время, когда начиналось, мы же тоже не верили, что начнут бросать молодежь курить, еще что-то было. Посмотрите сейчас молодежь.
Вообще интересный вопрос. А вот вы много лет уже занимаетесь тем, что на казенном языке называется социальной работой, благотворительными проектами. Видите, наверное, как действительно меняются, может быть, люди или, громко скажем, общество на протяжении этих лет. Вот какой путь мы прошли? Стали ли волонтерские проекты более популярными, более доступными? Больше ли в них сейчас участвуют людей, чем 10-15 лет назад? Изменился ли как-то состав мотивации этих людей? Вот что вы, какие изменения вы наблюдаете в этом смысле?
Ну, в связи с последними событиями у нас сейчас вообще у людей просто вот, как я говорю, гуманитарный хаос, это люди все хотят помогать, да? Вот на сегодняшний день, ну, просто все хотят, это и пенсионеры, и моего возраста, и младшего возраста, все хотят, появилось желание помогать. И это радостно, наверное, действительно нас ставит иногда в такие не очень хорошие времена, чтобы мы начинали понимать, что нас спасет добра, и мы спасемся только помогая друг другу. Сейчас, да, сейчас уже стало... Ребята молодые, они уже стали более они осознанно помогают, и уже их не надо агитировать. Вот сейчас, когда мы открыли центр помощи беженцам и мобилизованным, психологическая и юридическая помощь, я как раз вышла на кафедру Петрозаводского государственного университета и разговаривала с будущими психологами и педагогами-дефектологами. Потому что, когда приходит мама за консультацией психологу, то чтобы с ребенком занимались профессионалы. Были профессиональные вопросы, и не то, что мы-то, я пойду, или как, взвешенные вопросы, прям в процессе диалога уже были такие грамотные вопросы заданы.
Вопросы чьи?
Студентов. Как мы видим эту работу? Как мы видим их в этой работе? И уже вот 4 человека, они взяли телефон, и мы определили, что это актив.
А что вот они спрашивали? То есть в чем здесь, скажем так, наука и искусство помощи? Что нужно делать, а чего, может быть, делать не нужно? Что в этой ситуации поможет, а что навредит?
Вот как раз был вопрос у студентов о том, что именно мы можем сделать так, чтобы не навредить. Это уже такой взрослый, взвешенный.
Это уже признак, да, признак это уже, понимания.
Да, это первое. Второе, что мне понравилось, сказали, что нам нужно время обдумать. Это тоже не то, что нам неинтересно или просто отмолчаться. Это тоже признак понимания. И третье для меня было, что человек, девушка... промониторила, пока со мной разговаривала, и задавала уже конкретно по моей деятельности вопросы. И конкретно говорила, я напишу, что я могу, и вот из этого списка, что вы можете использовать в своей работе. То есть такой же грамотный, профессиональный подход. Что еще могу сказать? Что взрослеют ребята, и мне иногда даже кажется... Или уже со своего возраста я уже смотрю, да, что не по годам такие взрослые. Хотя говорят, что молодежь у нас там, вот мы были, а вот они. У меня почему-то наоборот сейчас. Мне казалось, что я была более наивная в их возрасте, чем они сейчас.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Анна Мугачева, президент и учредитель Карельской республиканской общественной организации «Арт-Шатер». В студию микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».